Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за возможность раствориться в Твоих божественных глаголах. И я умоляю Тебя, Дух Святой, позволь сегодня силою Твоею воспринять Слово Твое, позволь сегодня прославить имя Иисуса. И я буду возвеличивать имя Твое и Слово Твое на этом месте. Яви силу могущества Твоего. Мы будем поклоняться и радоваться пред лицом Твоим, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Второзакония, глава 19. Когда Господь, Бог твой, истребит народы, которых землю дает тебе Господь, Бог твой, и ты вступишь в наследие после них и поселишься в городах их и домах их, тогда отдели себе три города среди земли твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе во владение. Устрой себе дорогу и раздели на три части всю землю твою, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Они будут служить убежищем всякому убийце. И вот какой убийца может убегать туда и остаться жив. Кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему вчера и третьего дня? Кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища и попадет в ближнего, и он умрет? Такой пусть убежит в один из городов тех, чтоб остаться живым, дабы мститель за кров горячности сердца своего не погнался за убийцею и не настиг его, если далек будет путь, и не убил его, между тем, как он не подлежит осуждению на смерть, ибо не был врагом ему вчера и третьего дня. Посему я и дал тебе повеление, говоря, отдели себе три города. Если взять исторические это повеление, и просто посмотреть на этот удивительный народ, который имел такие отдельные и удивительные по всем возможностям и внутреннему содержанию законы, то они сегодня не принесут нам никакой пользы, если мы просто будем рассматривать их исторически. Поэтому я вновь и вновь хочу сегодня вместе с вами погрузиться в них не как в историческое прошлое, а как в настоящее, которое дано для нас. Все, что Бог сберег до этого времени, сказал апостол Петр, он сберег для нас. Народ израильский, который отделил себе три города в земле своей, совершенно не понимал до конца этой цели. Действительно, здесь сказано, если он не имел к своему ближнему зла, не питал и нечаянно убил его. И здесь описывается один интересный случай. Но прежде чем говорить об этом случае, я хочу сразу обратиться, что это слово обращено сегодня к нам. Все Писание полезно, говорит апостол Павел, для научения, и чтобы человек назидался, чтобы он возрастал, чтобы он был совершен. А если все, то значит и 19 глава книги Второзакония сегодня будет полезна для нас. Когда Господь Бог твой истребит народы, которых землю дает тебе. Какую землю дает нам Бог? Что Он имеет в виду под землею? Многие святые имеют в виду, это земля, когда Бог сотворит новое небо и новую землю. Когда мы уйдем на небеса к Нему. Но когда мы уйдем на небеса к Нему, в небесах нет врагов, чтобы Господь истреблял. Я не имею в виду воздух, где обитает сатана, поднебесье, где он господствует со своими ангелами. Я имею в виду небеса, там не существует врагов. В небесах все прекрасно, все идеально. И мы молимся, Отче Небесный, да будет воля Твоя и на земле, так как на небе. В небесах нет врагов. Где Бог будет истреблять этих врагов? И что Он дает нам? Какую землю в удел дает? Земля израильская, хананская земля являлась прообразом обетований Божьих для нас на этой земле. Не в будущем, а в настоящем, на этой земле церковь должна испытать обетование Божие, выйти из Египта и войти в Хананскую землю. Слово Божье говорит, когда Господь Бог твой истребит народы. Чтобы войти и взять обетование Божие, нужно истребить народы. Господь Бог твой истребит народы. Но далее мы увидим, что Господь Бог будет истреблять эти народы посредством израильского меча и израильской руки. Народ израильский должен войти, взять меч, и он должен полностью подчинить себя Богу. Помимо этого, он должен быть готовым для того, чтобы вступить в Ханаанскую землю. Каким образом Бог будет водить? Здесь написано, когда он истребит. Это значит, еще раз повторяю, обетование обетованной земли, все обетования Божьи для побеждающих. Побеждающий наследует все. Следовательно, для проигравших битву, для терпящих поражение нет обетованной земли и нет никаких обетований. И если вы считаете и умоляете Бога: «Господи, хотя я и проиграл, но все-таки ты помилуй меня», он не помилует вас, потому что вы молитесь не по воле его и не по слову его. Он сказал: обетование для побеждающих, не для проигравших битву. И здесь говорится, когда Господь Бог твой истребит эти народы. Кто эти народы? Я сразу хочу сказать, что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы под небесами. Следовательно, мы имеем борьбу и войну с демонами, с начальниками, мироправителями, которые не имеют плоти и крови. Господь Бог должен истребить их, иначе мы не возьмем обетование. Вы скажете: неужели обетование находится в их руках? Обетование находится в руках Бога. Запомните, что все обетования, которые мы будем получать их по принципам всемогущего Бога. Но все эти принципы хорошо знакомы и находятся у дьявола и его слуг. Его слуги – это не только демоны, его слуги – также и люди. Сегодня сатанисты исцеляют, сегодня сатанисты творят чудеса, сегодня они пытаются воздействовать на политику, и у них это прекрасно получается. Сегодня они ввергли мир в экономическую разруху и разрушили экономическую основу почти всех государств. Существует очень много теологов, очень много критиков, очень много других людей, которые пытаются объяснить, почему все-таки Европа и Америка не находятся в этом экономическом кризисе, а находятся страны третьего мира, а также страна северная, Россия, и прилежащие к ней малые государства. Почему они ввергнуты в эту экономическую разруху? Почему сатана пожалел Европу, пожалел Америку и не пожалел их? Или Бог закрыл глаза на эти страны, или убрал свой контроль земли? Мы уже с вами говорили, причина в церкви. Причина в церкви. Там, где экономическая программа выше, там церковь выше. Там, где экономическая программа ниже, там церковь ниже. Не думайте, если церковь гонима, это ее привилегия, если она гонима от мира. Если она гонима от мира, это не привилегия ее, это ее позор. Ей дано приобретать мир и побеждать мир, и светить для мира, а не убегать от мира. Почему она убегает, почему ее гонят? Потому что она неправильно живет, потому что неправильно светит. Если она займет свое правильное положение, правители будут любить такую церковь. Она может приостановить разрушение греховное в своем народе, если будет прежде всего молиться о начальствующих в народе своем, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. Почему нет тихой жизни безмятежной? Да потому что они молятся за евангелизацию. Они молятся о своих правителях, забывая, что когда правитель даст право на евангелизацию, евангелизация будет дешевой. Вы не будете платить сумасшедшие деньги за 15 минут по телевидению, чтобы какой-нибудь проповедник выступил. Сегодня артистизм, ложь сатаны под видом христианства вливается в телевидение, в радиовещание, в газеты христианские, так называемые христианские. Но чтобы пробиться действительно проповеди, помазанной проповеди, этого нет. Она стоит слишком дорого. Для этих людей возможно, но для христианина, для помазанного человека почти что стало невозможным пробиваться. Почему? Потому что церковь не молится прежде всего начальствующих, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. Когда это произойдет, когда действительно церковь находится в величии своем и занимает соответствующее положение, тогда цари приходят к ней и обращаются к ней: помогите. Я вспоминаю, как Орал Робертс говорит: я приехал в Чили, в то время, когда там был диктатор, и я, говорит, думал, как это будет, как я приеду, что будет, мы молились. И когда самолет приземлился, и мы вышли, я увидел, как к нам подошли солдаты, и я понял, что никакой евангелизации не будет, мы столько молились, и нас арестовывают. Он увидел ковровую дорожку, и как солдаты отдали ему честь. То есть его встретили, как встречают какого-то правителя. Это там, где он говорил, что невозможно проповедовать, и вдруг его так встречают. То есть все расценки были настолько занижены для них. Он проповедовал на стадионе. Бог действовал могущественно через этого Божьего помазанника. И потом сам диктатор пригласил его к себе на аудиенцию. И он говорит, когда мы вошли, там было очень много министров, дипломатов из разных стран, которые ждали уже по 3 дня в приемной. Но мы думали, теперь и нам придется ждать 3 дня. Но как только мы сообщили секретарше, что мы прибыли, через несколько минут нас вызвали. Мы зашли, и я стал молиться, Боже, что я могу сказать этому человеку? Он спросил, как вас приняли, у вас нет никаких жалоб? Мы сказали, нет. И я спросил его, что бы вы хотели? Вы хотели что-нибудь от Бога? Он говорит, да, хотел. Помолитесь, чтобы пошел дождь. Засуха в это время свирепствовала. Я склонил голову прямо у него там, в приемной, со своими сотрудниками, и короткой молитвой сказал, Господи, дай дождь этой стране. Через несколько часов самолет наш отлетал. Говорит, нас провожали очень много, но все были под зонтами, шел проливной дождь. Я привел только один пример из многих, которые я знаю, когда церковь правильно молится, диктатор встанет на вашу сторону. Но когда вы неправильно молитесь, неправильно служите Богу, тогда даже христианское правительство обратится против вас и будет говорить вам очень большие суммы для того, чтобы что-то делать. Другими словами, когда Господь Бог твой ведет в тебя землю, я знаю, что принципы сатане известны, и он воюет с нами принципами Божьими. Он не мог взять другие принципы, у него их нет. Он взял всю структуру Божьего царства, ввел в свою структуру и направил ее против Бога. Это самое сильное оружие, которое только могло быть во вселенной. Взять оружие Божие, его порядок, его структуру и направить против него. Если вы хотите победить сильного врага, вам надо взять его оружие, его структуру. Единственное, в чем сатана проигрывает, несмотря на то, что он взял Божью структуру, но для того, чтобы воевать Божьей структурой, надо быть подобным ему. Структура та же, но находясь с этой структурой, сатана не является всемогущим, всеведущим, всевидящим и вездесущим. Он не может быть в одно и время на всех местах, в то время как Бог в одно и время находится везде, видит все. Видит падение где-то листа и падение какой-то птички. Он сказал, ни одна птица, продающаяся, за маленькую самую монету не забыта у меня. Я думаю о ней, и у меня есть попечение об этих птицах. У меня есть попечение о животных и о зверях в лесу. Я кормлю птенцов, когда они бредят ко мне без пищи. Я даю им пищу. Я даю пищу, когда львенки кричат ко мне и поднимают свои головы. Когда лев, не зная, где найти пищу, кричит к Богу, поднимает голову, и Бог указывает ему пищу для львят. Он говорит, это все я делаю, я напояю все. Поэтому Бог вездесущий, он сильнее дьявола. Он больше его знает. Он хочет, чтобы христиане не испугались. Он дает христианам духа не боязни, но силы любви и целомудрия. Бог вездесущий. Теперь Бог также и всезнающий, а сатана не все знает. Он даже не знает, что в человеке. Он не знает, что происходит у вас. Он пытается узнать так, как люди пытаются узнать, смотря на ваше поведение и на ваше лицо. Он испытывает вас. Он не знает, как зарождаются мысли у вас и какие мысли зарождены у вас. Если он отгадывает мысли у людей, то только те мысли, которые он вам и дает. Но личные ваши мысли он не знает. И в этом он проигрывает. Он проигрывает в силе, он проигрывает во всеведении, он проигрывает во всем Богу, хотя и борется с структурой Божьей. Христиане, которые пытаются, быть может, организовать иногда эту структуру, или же наоборот, они пытаются взять Божье всеведение и берут совершенно структуру, которой нет ни у Бога, ни дьявола. Мы никогда не возьмем эту землю. Земля обетований, нам нужно победить. Побеждающий наследует все. И нам нужно победить демонов. И потому что эта земля обетований полностью все взято демонами, все принципы у них. И мы боимся, мы говорим, если сатана так исцеляет, если у них есть такие принципы, то мы не будем этим пользоваться. Извините, Давид не побрезговал мечом Голиафа только потому, что Голиаф пользовался этим мечом. Когда он взял меч Голиафа, он сказал, лучше этого меча нет. Это был меч Давида на всю его жизнь. Он поражал им врагов. Он взял у Голиафа то, что поражало Израиль, вырвал у него этот меч. И он ему сказал, я возьму твой меч, и твоим мечом сниму тебе голову. Это говорит о том, что дьявол прекрасно знает оружие, которым мы боремся, оружие воинствования наши не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Самое сильное оружие, которое имеет дьявол, запомните, это заклятие и проклятие. И христиане боятся выступать против него точно таким же оружием, потому что его у них нет. И их даже не научили. И их научили благословлять все без разбору, даже дьявола. Дьявола нельзя благословлять. Дела дьявола нужно проклинать. Некто, читая в притчах, говорит, проклинающий сатану проклинает свою душу. Но Иисус сказал, кто не проклянет свою душу, тот попадет в ад вместе со своей душой. Наша душа по своей природе, Синека сказал, христианка, но это неправда. Наша душа по своей природе от Адама, она сатанинская, суетная. Мы получили суетную жизнь, переданную от отцов. Суета – это обман. Вот какая наша душа. Это все обман. И кто потеряет душу свою, слово потеряет, это значит проклянет ее. Не обязательно говорить «я проклинаю». Можно говорить «я проклинаю мою душу», но ничего не будет. Нужно потерять ее. Это абсолютное проклятие, потеря души. Когда вы не взираете ни на что, ваше достоинство попирается, честь ваша забирается. Характер ваш не исполняется. Вы не исполняете желания плоти и помыслов. Душа падает. У вас есть сила в крови Христа, чтобы это сделать. Каким образом мы берем этот меч? Каким образом мы победим? Мы не можем войти просто так в землю. Здесь написано, когда Господь Бог твой, это говорит о том, что мы без Него ничего не можем. Что Бог будет идти впереди нас. Каким образом? Кровь Христа дает нам победу над дьяволом. Вы знаете, церковь научили обороняться, и то неправильно. Иногда ее научили обороняться, просто убегать. Она часто убегает. Это единственный способ, который запрещен Евангелием. Когда вы убегаете, вы открываете вашу спину, и Бог ничем не будет вас защищать. Ваша спина открыта всем стрелам дьявола. Все оружие Божие, которое дано нам для защиты, оно оберегает нашу голову, нашу грудь, оберегает то, что впереди. Спина остается открытой. Всегда. И всегда, когда чадо Божие говорит, я не смогу, у меня не получается. Когда вы так говорите и исповедуете, вы поворачиваете тыл врагу, и он вас бьет в открытую спину и убивает вас. Но вы должны говорить, что бы ни происходило, хотя у вас уже нет никаких надежд. Как Иов сказал, вот он убивает меня, но я буду надеяться. То есть, если у вас есть вера в Слово Божие, то вы должны сказать «все могу в укрепляющем меня Иисусе». Как бы ни было трудно. Я знаю, в это время невозможно почти молиться. Но возможно сказать «Дух Святой, помоги мне молиться». Он-то послан как помощник, как утешитель. Кто из вас обращается к Духу Святому, когда у вас слово не идет с языка? Начните обращаться к Нему и скажите «Дух Святой, помоги, я не могу молиться». И вы увидите, что у вас появится какое-то предложение. Я имею победу в крови Христа. И когда вы начинаете это говорить, что-то начинает изменяться у вас. И вы начинаете брать. Бог будет брать эту землю. Побеждающий возьмет землю. И когда вы возьмете эту землю, то там будет все. Там будет в этой победе полное обеспечение и удовлетворение всех ваших нужд, духовных, душевных и также нужд по плоти. Все будет удовлетворено. Когда Израиль вошел в обетованную землю, это действительно была земля с молоком и медом. Богатейшая земля. Сегодня этого там нет. Сегодня пытаются представить богатство Израиля, но это не то. Израиль все еще находится под проклятием. И благословение к нему придет только после того, когда Иисус церковью своей снова придет на эту землю, и ноги его станут на горе Елеонской. И тогда земля израильская расцветет, как нарцисс. До этого она не будет расцветать. Сейчас только идет подготовка к этому расцвету. Но землю Израилеву ожидает великое бедствие, которое не постигало ее со всех времен. И никогда не будет еще такого бедствия, которое ее ожидает. И все израильтяне, собирающиеся туда, собираются на заклание. И останется и спасется только остаток. И слово «остаток» имеется в виду христиане, евреи-христиане, принявшие Мессию Иисусом Христом. Не ожидающие Мессию, но принявшие Мессию того, которого распяли их отцы. Вот этот остаток только спасется. Остальные все буквально погибнут. Апостол Петр в первой своей проповеди сказал народу израильскому: «Итак, твердо знай весь дом Израилем, что Бог соделал всего Иисуса Спасителем, которого вы распяли, и что если вы не примете Его, вы не можете спастись». Апостол Павел, проповедуя израильскому народу, говорил: «Законом не оправдается никакая плоть». Все, находящееся под законом, находится под заклятием, под проклятием. И вы, оправдывающие себя законом, отпали от Христа и остались без благодати. А мы спасаемся благодатью. Благодатью вы спасены, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Поэтому ни один еврей не спасется в Израиле. И не думайте, что этот еврей может спастись где-то на другой стороне. Если он не попадет на это время открытия Антихриста в Израиле, его убьют, где бы он ни находился. Если он не будет принадлежать к остатку, то есть к человеку, который примет Иисуса Христа своим личным спасителем. Это будет последний суд. Это будет последний суд над этим народом, который сказал: «Распни его и дай нам Вараву». Но те евреи, которые примут Христа своим спасителем, спасутся, где бы они ни были. Бог сказал в свое время пророку Илье, который сказал: «Господи, я один остался у тебя, пророк, и моей души ищут». Бог сказал ему: «Ты не один. У меня еще есть 7000 человек, которые не преклонили колено пред валом, и уста их всех не лобзали его». Никогда Илья не встречался с этими еще 7000. И вот однажды он встретился с царедворцем нечестивого царя Ахава. Тот встретился, и он сказал ему: «Пойди, скажи господину своему, Илья здесь». И Авдий преклонился пред ним и сказал: «Что я сделал злого господину моему, что господин мой посылает меня к царю? А если я пойду ему скажу, что ты здесь, а Дух Божий унесет тебя на одну из гор, и он снимет с меня голову». Илья сказал: «Да с вас всех нужно голову снять». Но не успел. Авдий говорит: «Разве не сказано было господину моему, как я поступил, когда Иезавель, жена Ахава, истребляла пророков Господних, как я 300 человек спас и питал их с опасностью моей жизни в пещере хлебом и водою?» Илья говорит: «Нет, я этого не знал. Я знал, что есть у Бога 7000, но я не знал, что ты один из этих 7000». И это был самый приближенный человек к нечестивому царю. Но он был самым благочестивым человеком, который сохранил 300 пророков. Запомните, сегодня у Бога есть такие благочестивые люди, находящиеся помощниками, самыми первыми помощниками самых нечестивых людей. Вы скажете: «Это невозможно». Это возможно. Если есть какой-нибудь нечестивый президент, у него будет помощник богобоязненный. Зачем? Чтобы сохранить остаток Израиля. Чтобы сохранить 7 тысяч. Бог найдет возможности, как сохранить свой народ. И я снова говорю: обетование Божие все «да» и «аминь» во Христе Иисусе. Бог готов исполнить сегодня обетование для каждого члена тела Христова, если они войдут в обетованную землю. Но чтобы войти, нужно осветиться, очиститься. Никто не мог войти в обетованную землю, не очистившись. Нужно пройти через суды. И вы знаете, эти суды начались в пустыне. И эти люди, которые вошли, это все были освобожденные от суетной жизни, переданной им от отцов. Вы скажете: «Каким путем?» Бог в течение 40 лет освобождал их от отцов. Их отцы умирали в пустыне. Поймите одно: для вас нету суда. Суд Божий был произнесен для суетной жизни ваших отцов, но не для вас. Бог сказал: от 20 лет и ниже никто не будет убит. И именно вы являетесь тем поколением от 20 лет и ниже. Имеется в виду суетная жизнь, переданная от отцов. Бог осудил ее, потому что эта суетная жизнь, переданная от отцов, она всегда надеется и желает материальных благословений и материальных благ. Для нее всегда духовные благословения, хананская земля вторична. Зачем нам этот Ханаан? Давай нам здесь. Нам вот сейчас нужно, где эти виноградники и поля? Богу нужно было, чтобы этот народ Бога принял в первую очередь. А они все стремились к виноградникам, к полям и хотели возвратиться в Египет. И тогда Бог сказал: «Хорошо, вы все здесь умрете». И вот это молодое поколение, освободившись от суетной жизни, переданной им от отцов, перешло Иордан и вступило на Хананскую землю. И там они увидели укрепленные города. Иисус Навин взял каменные ножи и обрезал Израиль, и он болел. Это есть освящение, отделение Богу. Знамение завета было положено на них. Когда Бог начинает работать с вами, со мной, вы будете болеть. Когда Он начнет вас обрезать, вы будете болеть. Вы скажете: Боже, теперь, когда мне казалось, что я вот-вот у цели, когда я уже перешел Иордан, когда я уже победил смерть, когда я видел уже Твои победы, и вдруг болезнь, такая болезнь, смертельная болезнь. Но это болезнь к жизни, это болезнь к воскресению, освящение. Как только Бог закончит свой акт освящения в каждом отдельном человеке, каждого отдельного человека Он посетит силою свыше и даст ему оружие воинствования духовное, и он будет не спровергать иерихонские стены не мечом и копьем, но силою Слова Божьего. Израилю нужно было просто громко воскликнуть, чтобы стены пали. Все уже было готово, ангелы приготовились, ангелы полностью зависели от крика Израиля. Это не был шепот. Иисус Навин сказал: громко крикните. Священники должны были затрубить, а народ должен был воскликнуть. Если вы не будете свидетельствовать, стены не падут. Недостаточно веры сердца. Нужно свидетельство. Ясное, четкое, громкое, требовательное. По отношению к дьяволу, с властью сказанное. Иногда человек верит сердцем, но так говорит, с таким страхом, и так тихо, и так спокойно. Говорите так, как говорил Иисус. Когда Он подошел и воевал со смертью, к гробу Лазаря, Он не шептал: «Лазарь, выйди вон!» Он так закричал, что они сказали: «Он что, ненормальный? Разве мертвый может выйти? К кому он обращается?» Однако мертвый поднялся и стал выходить. Он, написано, громким голосом закричал: «Лазарь, выйди вон!» Это было властное, повелительное, громкое слово. Поймите, звук голоса тоже что-то значит. Если там есть вера, то там будет и звук правильный. Иногда есть звук без веры, это дерзость. Но когда слово с дерзновением, с верою, вы увидите, как оно будет. Бог словом все делает. Это меч. И стены иерихонские пали до своего основания. И тогда вы можете войти в город и взять все, и посвятить все Господу. Вот таким образом, когда Господь Бог тебя ведет, когда Он тебя освятит, когда Он тебя очистит через кровь Агнца, вот этой водою, Словом Божиим, когда ты будешь омываться в этом медном умывальнике, и тогда Он начнет тебя вводить, Он откроет тебе те принципы, которых ты не знал, те принципы, которых ты страшился, и ты отберешь у врага его оружие. И у него не станет совсем оружия, у него не станет заклинаний и проклятия, они не будут больше работать. Когда Илья появился в среде пророков Валовых, их оружие перестало работать. Вы знаете, что пророки Вааловы низводили огонь с неба. Если бы они никогда не низводили, они ни за что бы не рискнули в тот момент молиться, чтобы Бог дал себя знать посредством огня. Слово Божие говорит, что пророки эти будут низводить огонь, чтобы прельстить. И пророки Ваала это делали, и Ваал – это Бог огня. Но тем не менее, когда появился Илья, то он показал, кто есть Бог огня. Сатана присвоил себе, что он является Богом огня. Бог показал себя, что Он есть огонь поедающий. Появился Илья и сказал: хорошо, чей Бог истины? Мы призовем сейчас имя своего Бога, и кто даст ответ посредством огня, тот и есть Бог. Они сказали: ху, хорошо. Они же это делали много раз. Но на этот раз они сделали все свои заклинания, сделали все свои медитации, огня не было. Они усилили молитву, огня не было. Они стали кричать, огня не было. Они стали колоть себя, чтобы сильнее кричать. Кровь лилась. До обеда кричали, огня не было. Уже шел вечер, после обеда. Илья сказал: ну хватит. Уже целый день прошел. Вечерняя жертва подошла. День склонился к вечеру. Илья сложил жертвенник из 12 камней. 12 учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Это правление. Это главное. Это основание. Выкопал ров и сказал: лейте. Налили 12 ведер воды. И он просто воззвал спокойной молитвою: я сделал все по слову твоему. И написано: и не спал огонь с неба. И пожрал и жертвенник, и камни, и воду, и все, что на жертве. И народ пал на колени и закричал: Господь есть Бог. А до этого не знали, кто же есть Бог. Кому верить сегодня, говорят, и у них исцеление, и у вас исцеление, и там люди приходят из мира, и здесь люди приходят из мира. Кому верить? Придет день, последние дни, я пошлю к ним Илью пророка. пред наступлением дня великого и страшного. Посмотрите, кому верить. Смотрите, что будет делать пророк Илья. Он будет возвращать сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Каким путем? Когда вы избавитесь от суетной жизни, переданной вам от отцов, вы простите ваших отцов, вы полюбите их, и вы начнете молиться о них. Очень многие дети сегодня в обиде на своих отцов. В жестокой обиде, раны кровоточат. Воспитание неправильное. Они думают, что это были родители. Но когда они узнают, что родители не виноваты, что родители так делали, потому что были захвачены в плену суетной жизни своих отцов. Речь не идет от отца и матери своего отреться, а речь идет отцов, множественная форма, от Адама, заканчивая ими. Они такие же были пленники, и они такие же были страдальцы. И вы их пожалеете и простите их, потому что они не знали, что они делали. Мы коснемся ниже. Они не знали. И Бог для этого сказал: отдели себе 3 города, чтобы туда мог убегать убийца, который не имел в виду убить тебя. Но когда рубили деревья, и с топорища соскочит железо и убьет тебя, убьет, то погонится мститель за кровь. Кто мститель за кровь? Сатана никогда не будет мстить. Если вы убьете человека, он не будет вам мстить за этого человека. Мститель за кровь – это Бог-Отец. Он мстит за каждую кровь, потому что кровь есть жизнь, а эта жизнь дана от Него, и никто не может посягать на нее. И если жизнь убита, то Бог является мстителем. И 3 города-убежища – это Сын Его Иисус Христос, который показывает себя в тройственности. Вы можете быть в убежище, когда вы примените Отца, Сына и Святого Духа. 3 города. Вы не можете быть в убежище, если вы отделяете Сына от Отца. Это Дух Антихриста. Дух Антихриста, он будет отделять Сына от Отца и Отца от Сына. Но Иисус сказал: «Я в Отце, и Отец во Мне. Я пришел творить не мою волю, но волю пославшего Меня Отца. Отец Мой более Меня. Я иду к Отцу Моему и пошлю вам еще третьего, другого, Духа Утешителя. Да пребудет с вами вовек». Апостол Павел, заканчивая свои послания, говорит: «Любовь Бога Отца, благодать Господа Иисуса Христа и общение Святого Духа». Дух Святой сделает общение с Иисусом и Отцом. Он будет творить общение, потому что это функции Духа Святого. Общение творить. Общение между нами, собрание между нами творить может только Дух Святой. Мы можем собраться, люди собираются сегодня тысячами и чувствуют себя сиротами. Они не чувствуют единства тела, сироты. Из церквей стали клубы, они все равно одиноки. Но когда туда придет Дух Святой, вы почувствуете общение. И это общение разрушит все сектантские перегородки, разрушит социальные перегородки. Интеллектуал сможет свободно общаться с невеждой, и ему не будет скучно с невеждой. Богатый с нищим. Все цвета и все расы начнут общаться между собой, как только есть общение Духа Святого. Потому что Дух Святой приведет вам благодать Господа Иисуса и любовь Бога Отца. А если этого не произойдет, то будет просто пятидесятники, баптисты, адвентисты, католики, православные, пресвитериане, методисты и так далее. Будут просто секты. Или же будут просто люди, группки какие-то, отделяющие себя от единства веры. Он говорит: устрой себе, когда ты войдешь, устрой себе хорошую дорогу, чтобы человек легко мог видеть эту дорогу, и чтобы он успел убежать туда. Бог мститель за кровь. Если я убил человека... Вы знаете, что многие родители убивают своих детей? Вот этим топорищем. Вы обратили внимание, что здесь приведен только один случай. Если он пойдет с ним рубить дрова, пойдет в лес рубить деревья, и железо соскочит. Вы знаете, что железо – это символ суда. Что Бог суд применяет только тогда. Там, где есть железо, там есть смерть. Там, где есть медь, нет смерти для человека. Но там, где уже железо есть, там к смерти. Когда строился храм, железа не было слышно. Там была сделана медь. Медь – это самоосуждение. А железо – это уже не самоосуждение, а когда кто-то другой судит тебя. Когда ты сам себя судишь по слову, ты сам себя не убиваешь. Ты просто омываешься, ты осуждаешь себя в данном поступке. Но когда Бог начинает судить тебя, Он не судит тебя через медь. Он тебя судит железом. Вот это и есть. В храме не было слышно железа. Бог не хотел. Железо было приготовлено для непокорных сынов, для сынов погибели, для мира. Бог не хотел железом пользоваться для церкви своей, но все-таки вынужден в некоторых случаях пользоваться железом. Первое послание Коринфянам, 11 глава. Там показано, как Бог пользуется железом, как исключение из правил к своему народу. Если бы вы судили сами себя, это самоосуждение, омываться в медном умывальнике, то не были бы осуждены с миром. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Оттого из вас многие больны и немало умирают. То есть оттого из вас многие больные и многие умирают не в свое время. Потому что Бог железо свое применяет к вам, судит вас, так как вы не хотите судить себя медью, не хотите омываться в медном море. Вы не имеете права потные входить во святилище. Пот – это то, что исходит от ветхого человека. Бог не принимает это. Ты должен омыться. И ничего не должно быть исходящего от ветхого человека. Все должно твориться по слову. Любое есть течение из тела, есть грех. И поэтому Бог сказал, устрой себе три дороги. И сделай три города, и чтобы дороги были хорошие. Вы знаете, рубить деревья, когда пойдет. Я сейчас объясню, что это такое. Когда пойдет в лес, рубить дрова. И размахнется рука его с топором. Гаванитяне, один из хананских народов, которые были оставлены по проведению Всемогущего в живых, с одной единственной целью, чтобы они рубили дрова для храма Господа и для всего общества Израилева. И Бог стоял очень за гаванитян. Гаванитяне пришли и сказали, да, мы враги, и мы осуждены. Гаванитяне были осуждены, их нельзя было помиловать, они были осуждены. Но они пришли и преклонились пред Иисусом Навином, и сказали, можешь убить, но воевать мы не будем. Бог делал так, что всякий народ ожесточал себя в Кананской земле и не шел Израилю на мир. Израиль не просто убивал этих людей. Он приходил и предлагал мир этому городу. Этот город, несмотря на то, что боялся Израиля, выступал против него войною и поэтому заслуживал полного наказания. Исключение составляли гаванитяне. Они не объявили войну Израилю. Они не ждали, пока Израиль придет и объявит им мир. Они пришли и сами склонились. И когда Иисус, наверное, сказал, почему вы нам солгали? Вы, оказывается, из народов, которые надо уничтожать. Они сказали, но мы не будем воевать, вы можете нас уничтожить. Можете уничтожать людей, которые не воюют с вами, уничтожайте. Но они уже дали им клятву, что они их никогда не уничтожат. За то, что вы так сделали, вы будете вечно рабами. Будете рубить дрова для храма Бога моего и для всего общества Израилева. Они сказали, как сказал Господин наш, так и будет. И вы знаете, гаванитяне – это наш разум. И когда другие народы ополчились на гаванитян и сказали, истребим их за то, что они заключили договор, Бог сказал, что Он обитает с нашим разумом. И тогда сатана ополчился на наш разум. Вы знаете, разум человека сегодня находится под такой войной. Вы чувствуете, что вы скоро будете мертвы. Многие подходят мне или выходят сюда и говорят, я не знаю, что со мной случилось, я уже не могу не спать. Мысли атакуют меня. И тогда гаванитяне послали к Иисусу Навину сказать, 5 царей восстало против нас. Все восстало против. Чувства говорят обратное, все говорит обратное. Приди, помоги. Иисус Навин шел целую ночь. И он начал сражаться с этими 5 царями. И Слово Божие говорит, никогда Бог не был так близок к Израилю и никогда так не слушал его, как в этот момент, когда Бог защищал гаванитян рукою народа израильского. И Бог бросал с небес камни на этих 5 царей. И не хватило времени. Иисус Навин обратился тогда к солнцу и остановил его, сказал, стой, солнце над Гаваоном и луна над долиной Айлонской. И солнце остановилось. Планетные светила остановились, движение светил остановилось. Израиль мстил, убивал их, и гаванитяне были спасены. И они стали рубить дрова, и они стали чистить храм. Они входили в храм, в который не могли входить израильтяне. В храм мог входить только левит, только священник, только первосвященник. Но они входили прямо туда. Они приносили дрова, они меняли постоянно воду в Медном море. Все это делает наш разум. Дрова – это огонь, это наши чувства. Разум контролирует чувства, держит их в узде. Дрова для того, чтобы возжигать огонь. Вы знаете, нужен иногда особое слово поднимает ваши чувства. Вот это есть слово, это дрова. И когда вы ищете эти слова, то вам нужен топор. Иногда на этот топор, это железо, это суд. И если вы неправильно осудили, сколько сегодня родителей неправильно осудили своих детей, они же не желают им зла. Я знаю, что родители не желают им зла, но в горечи, в беде иногда, когда дочь не подчиняется или сын, они говорят, тебе будет то-то и то-то за то, что ты не подчиняешься мне. Бог тебя накажет. И вы знаете, это слово, как топорище сорванное, убивает вашу дочь и вашего сына. Проклятие начинает уничтожать ее. Потом вы плачете. Что с моей дочерью случилось? Почему такие несчастья? Мститель за кровь готов убить вас за то, что вы убили вашу дочь, вашего сына. Вы сказали, я больше не могу с тобой. До каких пор ты меня будешь мучить? Тебе будет то-то и то-то. Ты посмотришь, когда ты выйдешь замуж. Дай Бог, чтобы ты это все узнала. Они в сердцах это говорят. И потом их дочери, когда выходят замуж, все узнают, только еще гораздо хуже. Это топорище, сорвавшееся. Вы не имеете ни вчера, ни третьего дня к своим детям зла, но вы убиваете их такими словами. Ваше слово, как топорище, сорвавшееся, убивает их. Проклятие. Вы говорите, мы не проклинаем, вы даже не знаете, что вы проклинаете. Вы проклинаете своих детей, когда вы в сердцах говорите на них что-то негативное. Оно работает, потому что вы являетесь отцом и матерью. И для того, чтобы мститель за кровь не убил вас, Бог не судился с вами за ваших детей, вам нужно бежать в город-убежище. Вам нужно признать Отца, Сына и Святого Духа. Вам нужно, чтобы все эти три личности, соединенные в одной, что-то сделали для вас. Чтобы вы приняли абсолютное спасение и спасли ваших детей. Вам нужно такое слово, которое ваше сердце изменит к вашим детям. Слово, которое поможет вам забрать назад проклятие и отречься от него, остановить, увидеть, что это вы. Никто не может его остановить, кроме вас. Дети подходят иногда и говорят, помолитесь. Я иногда смотрю, что здесь не молиться нужно, здесь нужно просветить их родителей, чтобы родители сняли с них проклятие. Иногда родители, будучи эгоистами, только выйдешь замуж, прокляну. Выйди замуж, выйдешь за того, за кого я тебе скажу. И они проклинают своих дочерей, своих сыновей. И видят, как они страдают, и потом сами страдают. Помимо страдания, Бог будет судиться с ними. Мститель за кровь. Каин, что ты сделал? Кровь брата твоего вопиет ко мне от земли. Кровь ваших детей вопиет к Богу. И мститель за кровь будет гнать вас. За то, что вы в горячности своей, в безумии своем и в невежестве своем прокляли ваших детей. Или же прокляли ближних. Не имея к ним зла, не понимая, что вы сделали. Бог не хочет убивать таких людей, потому Он и дает эти три города. Потому Он и дает нам самого себя полностью в лице Отца, Сына и Святого Духа. Полностью посвящает себя нам, чтобы мы могли укрыться там. И когда отцы укрываются, и вдруг они видят, они говорят, Небесный Отец, я снимаю с дочери моей проклятие, которое я сказала в невежестве моем. Да будет благословенна моя дочь. Да будет остановлено проклятие. Я забираю мои слова назад. Я иду на то место, я помню, как я сказала ей, я помню, как я сказал сыну моему, я помню, как я выгонял его из дома. Сколько сегодня христиан выгоняли своих детей из дома? Вы знаете, очень много есть христиан, которые выгоняют, а сидеть и не слушаться, не открывая дверь, говорят, убирайся, уходи. Проклинают своих детей. Сегодня Дух Святой, это общение, Он хочет соединить, Он дает эти три города. Поэтому я и сказал, я не знаю, насколько помогали эти три города Израилю, но я знаю, что Церкви Божией поможет. Это были образы, которые нам сегодня помогут скрыться во Христе, снять проклятие с наших ближних, близких. Мы не имели к ним зла. Мы не знаем, почему они страдают. Они страдают, потому что мы их прокляли. Проклятие работает. Мы даже не знаем, что это проклятие. Мы думаем, проклятие – это когда я говорю «проклинаю». Но когда ему сказали «Эй, ты», разрушающий храмы, в три дня созидающий, сойди со креста и уверуем в тебя. Это было проклятие. Это было злословие. Когда Иисус сказал смоковнице, да не вкушает от тебя плода никто вовек. Это было проклятие, абсолютное проклятие. Смоковница засохла. Пусть тебе будет то, или пусть тебе будет это. Я знаю многие виды проклятия, но надо вырвать их у дьявола, отнять их у него. Это его оружие. Отнять этот меч. Христос отнял меч и смертью смерть попирал. Смерть являлась проклятием. Я понимаю, некто скажет, он опять учит о проклятии. У меня нет выбора. Для того, чтобы вы стали счастливыми, вас нужно учить опять учению о смерти Господа Иисуса. Эти три города, они, хотя и говорят нам об Отце, Сыне и Духе Святом, говорят нам о смерти, они говорят нам о тройственном крещении, о погружении в глубины смерти Господа Иисуса. Все глубже, глубже и глубже, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все происходит через Иисуса Христа, поэтому часто говорится «крещение во имя Иисуса». Но Иисус представляет нам Дух Святой и представляет Отца. Он сказал, я буду крестить вас Духом Святым и Отцом. Вы скажете, ты неправильно говоришь, огнем. Нет, я правильно говорю, Отцом. Потому что Бог есть огонь поедающий. Когда Он сказал, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Слово «огонь» есть Отец. Он есть огонь поедающий. Это будет крещение, погружение в личность Отца. Вы познакомитесь с Отцом, с Богом Отцом, с которым так желали видеться и познакомиться ученики Иисуса Христа. И поэтому эти три города представляют три вида крещения. Крещение водою, крещение Духом Святым и крещение огнем. Иоанн говорит, я крещу вас в воде, но идущий за мною сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Значит, Иисус познакомит нас с Духом Святым и с Отцом. Не просто познакомит, а введет в общение. Он все это сделает через Дух Святой, но Дух Святой будет брать у Иисуса от имени Иисуса и властью Иисуса. Он будет погружать нас в себя и в Отца. И мы растворимся. Конечно, это субстанции, но все это одно. Поэтому эти три города сегодня говорят нам, я знаю, что почти все христиане убийцы. Почти все. Редко кому удается, не имея учения, не сказать своими словами слово проклятие, железо, в каком-либо смысле, где он не понимает, и его железо сорвалось с топорища, когда он рубил дрова для огня, когда он хотел сделать что-то для Бога, когда он хотел, чтобы жертвенник горел, чтобы на жертвеннике огонь горел. Мы своим разумом что-то делали, как те гаванитяне делали. Они рубили дрова, и огонь сожигал жертву именно тех дров. Только гаванитяне рубили дрова. И вы знаете, за то, что они это делали и были близки к Богу, Бог настолько полюбил этот народ и слился с этим народом. Они были в смирении рабы. Богу нужны такие рабы. Они приходили и рубили. Они поджигали этот огонь, постоянно поддерживая его и меняли воду в Медном море после всякого раза, когда священники купались там. А воды достаточно было в Медном море. Около 3000 батов. Это около 3 тонн воды. Нужно было постоянно это море сменить, помимо омовения всех жертв и наблюдения за всем храмом. В храме служение шло круглосуточно. Молитва к Богу возносилась 24 часа в сутки. Жертвы приносились круглосуточно. Светильник постоянно должен был гореть, никогда не погасать. Однажды зажженный огонь на жертвенник никогда не должен был гаснуть. Дрова все время должны были быть. Но вы знаете, находятся такие люди, которые говорят, нам Дух сказал. Нам Дух сказал. Обычно это отверженные бывшие помазанники. Они отвергают разумное служение. Они отвергают Слово Божие, которое можно постигать, поскольку разумом и искать, и молиться, чтобы Дух Святой просветил. Они обращаются к каким-то пророкам, и эти пророки им говорят, так говорит Господь, и они делают, как им сказано. Хотя в Слове Божьем этого нет. Это есть падший Саул. По ревности своей он хотел уничтожить гаванитян. И во дни Давида пришел великий голод на народ израильский. И они умирали от голода, потому что не было дождя. И Давид попросил Господа, Господи, он знал, что когда небо закрыто, это проклятие. Когда нет дождя, это проклятие. Он сказал, Господи, за что постигло нас это проклятие? И Бог говорит ему, за кровожадный дом Саула. Он призвал гаванитян и сказал, что мне сделать для вас, чтобы вы благословили наследие Господне. Дух человека находится под проклятием, если разум в пренебрежении. Если разум отброшен, духовная жизнь под проклятием. Что сделать, чтобы благословить наследие Господне? Они сказали, повесь нам, дай нам 10 человек. И пусть повесят их, 10 человек из того племени, из того рода, который хотел убить нас и уничтожить, чтобы нас не было в коленах Израилевых.
И Давид взял сыновей Саула, 10 человек, и повесил их пред Господом. И они висели несколько месяцев. Рицпа, наложница Саула, отгоняла хищных птиц. Они висели, пока пошел дождь. Бог смиловался, и дождь пошел. Сегодня положение не изменилось. Гоняясь за духовностью, мы впали в безумие и стали уничтожать гаванитян. Мы уничтожили разумное служение. Мы сказали, служение должно быть духовным. Служение должно быть разумным. Если разум отвергнут, то служение будет фанатичным, служение будет заблуждением от заблуждающего духа. У нас не будет ничего, чтобы контролировать. Разум должен контролировать. Сам по себе слепец, но просвещенный разум обновляет нас. Обновиться духом ума вашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вы не можете просто не духом ума, а где-то в каких-то комнатах, бегая по каким-то так называемым сосудам или сосудам, не имеет значения, узнать волю Божию. Воля Божия узнается через написанное Слово Божие посредством Духа Святого. И если это пророчество не соответствует Слову Божию, значит, нет в нем света. Вы определенно должны знать, что Бог не осуждает убийцу, который не хотел и не понимал и не имел к ближнему своему зла, чтобы убить его, но убил. Сегодня, повторяю, дети наши часто в мире, и мы плачем о них только потому, что мы их прокляли, что мы не могли терпеть их такие, какие они есть. Дети все индивидуальны, и бывают очень трудные дети в семье. Иногда будут вам указывать пальцем, почему вы не можете. Не обращайте внимания на этот указывающий палец. Продолжайте стоять в Господе и благословляйте вашу дочь и вашего сына. Боже, я буду бороться за мою дочь, я буду бороться за моего сына. Благословляйте их, но не проклинайте. Не говорите в сердцах злых вещей для них. А если это слово нечаянно сорвалось с вашего топорища, немедленно бегите к нему, бегите в город-убежище. Спаситесь там и возьмите назад свое слово, чтобы мститель за кровь не убил вас. Возвратитесь к вашим отцам, возвратитесь к вашим детям. Попросите у них прощения, благословите их, чтобы вам не умереть от мстителя за кровь. Бог есть любовь, и Он не потерпит, если кто-то кого-то убил. Я говорю сейчас о смерти не из пистолета, не от ножа, не от наркотика, от языка. Здесь говорится именно это язык, который убивает, это смертоносное жало, это язык. Это наши слова, разящие наших близких. Притом мы часто разим, не понимая. Мы часто угрожаем, смотри. Конечно, угрожать могут, но только определенные люди. Только определенные люди от Бога. Может пророк угрожать. Он может прийти и сказать от Господа, еще 3 дня, и Ниневия будет разрушена. Только помазанник Божий, имеющий прямое откровение от Бога, может сказать слово суда. Может обличить вовремя, не вовремя. Остальные все должны молчать и молиться тихо в своих комнатах. Молитесь за ваших жен и мужей, не обличайте друг друга. Молитесь друг за друга в церкви, не обличайте друг друга. Бог хочет, чтобы мы молились друг о друге. Далее здесь говорится, я буду читать дальше. «Посему, говорит, я и дал тебе повеление, говоря, отдели себе 3 города. Когда же Господь Бог твой распространит пределы твои, как Он клялся отцам твоим, и даст тебе всю землю, которую Он обещал дать отцам твоим, если ты будешь стараться исполнять все сии заповеди, которые заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего и ходить путями Его во все дни, тогда к сим 3 городам прибав еще 3 города, дабы не проливалась кровь невинного среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и чтобы не было на тебе вины крови. Но если кто будет врагом, дальше не буду пока читать, здесь еще говорится о 3, еще добав 3 города. Но практически это еще, это опять то же. Это те же 3 города, только земля расширилась, еще сделай опять эти 3. То есть у тебя нет другого. Вы видите, опять эта цифра 3 сохраняется. Их практически получилось 6, но эта цифра 3 сохранилась. Это действие, то, что будет исходить от тех 3 городов, эти же 3 города, все остается так же. Зачем? При 2 или 3 свидетелях будет твердо всякое слово. Бог опять повторяет, чтобы в вашей земле, когда Бог распространит пределы ваши, чтобы невинная кровь не проливалась. Невинная кровь – это значит, что Бог не винит вас, когда вы в невежестве своем сделали это для своих близких, не понимая и не сознавая. Он не хочет убивать вас. И поэтому должны быть города-убежища. Это значит, должно быть определенное учение. Учение о проклятии. Когда оно будет, вы не будете проклинать. Учение о проклятии свяжет ваши уста, у вас будет страх. Если не будет учения о проклятии, я смотрю, люди, которые противятся учению о проклятии, они 24 часа в сутки проклинают. Не понимая, они говорят, вы проклинаете, но проклинают именно они. Потому что они не понимают, что делают. Ненависть. Мы сейчас будем говорить о другом роде убийства. Я здесь говорю, когда вы не питали зла и сказали злое, сказали горькое слово, в обиде, в сердцах сказали. Вы знаете, что это слово начинает работать. Но от него можно избавиться. Нам даны 3 города-убежища, или же 1 в Иисусе Христе, куда мы можем убежать, приняв Дух Святой, и будем спасены. Я читаю с 11 стиха, переходя к другой мысли. Это те, кто не повинны, те, кто по невежеству сделали, о которых Христос молился, прости им, они не знают, что делают. Но вот речь идет об умышленном убийце. Но если кто будет врагом ближнему своему и будет подстерегать его, и восстанет на него, и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех, то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда и предать его в руки мстителя за кровь, чтобы он умер. Да не пощадит его глаз твой. Смой с Израиля кровь невинную, и будет тебе хорошо». 14 стих, обратите внимание. «Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшимся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело». Вы обратили внимание, что «не нарушай межи ближнего» поставлен этот стих 14 в середину. Либо его надо вообще оттуда убрать, потому что он говорит о чем-то непонятном. То есть он не относится к убийце. Здесь говорится об умышленном убийце и как с ним поступать. И потом, прежде чем этого убийцу убить, надо иметь 2 или 3 свидетеля налицо. И посредине между этими стихами внедрен, не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки твоего дели твоем. И, конечно же, Дух Святой является мастером своего слова, и этот стих здесь не случайно. Он сливается, и здесь говорится, каким образом мы будем повинны смерти, и каким образом мы подстерегаем. Здесь говорится о том, что когда мы нарушаем межу ближнего нашего, что такое межа? Это граница. Иногда называется в Священном Писании межевая верфь, то есть веревка, которой отмеряли границу, мерили, шнур. И вот здесь говорится, не нарушай межи, не нарушай границы ближнего твоего. Другими словами, не нападай на него. Конечно, Израиль в буквальном смысле так и понимал, и так они и должны были делать. Они не должны были нарушать границ. Когда Ахав захотел нарушить границу, что он сделал? Нарушение границ сопровождалось всегда убийством. Вы не могли нарушить границу без того, чтобы не убить. Потому что настолько в этом древнем мире границы были обозначены четко и определенно, что даже царь не мог просто войти в наследство, которое ему нравится, если оно не принадлежит ему по праву. Ему понравился сад Навуфея, виноградник его. Он хотел там фруктовый сад сделать. И он говорит ему, твой виноградник близко около моего дворца сада. Так получилось. Не мог ли бы ты мне продать его? Но согласно закону никто не имел права продавать владение своего. Разве только в исключительных случаях человек сильно обеднел. Он продает, но не на все время. Наступает 50-й год, в это время земля возвращается назад. И ты за нее ничего не даешь. То есть, хотя ты продал ее, но она возвращается к тебе назад. А он просто попросил, говорит, продай мне. Он сказал, не будет никогда того, чтобы я продал наследие отцов моих. Это было наследие, и он не пошел на сделку. Тот пришел огорченный домой, и Изавель сказала ему, какой же ты царь, захотел землю и не можешь взять. Успокойся, я тебе эту землю доставлю. 2-3 свидетеля надо, сделаем 2-3 свидетеля. Она берет несчастливых людей, пишет письма старейшинам города того и говорит: найдите 3 или 2 нечестивых людей, которые вы сказали, Навуфей хулил Бога и царя, и побейте его камнями. Старейшины города получают это письмо от Иезавели. Иезавель – лжепророчество. Но она не как лжепророчество, ее принимали как за истинное пророчество. Все эти пророки Ваалы, которые питались от стола Иезавели, это все для Израиля была истина, потому что там царь. И старейшины пошли на поводу, вожди народа израильского пошли на поводу Иезавели. Они нашли 2 негодных людей, посадили их в собрание, собрали собрание, и они стали свидетельствовать на Навуфея. Он хулил Бога и царя, мы слышали. И тогда весь народ говорит: ну такого надо убить. И весь народ направил на него камни. Слава Богу, что сегодня Бог защищает нас. Сегодня эта Иезавель имеет такое же слово о нашем служении. И сегодня они точно так же берут нечестивых людей, сажают их при вождях народа Божьего и говорят: они хулят Бога и хулят царя. Они делают то, и они делают это. И тогда люди говорят: ну тогда они повинны смерти, их надо просто уничтожить. И они молятся: Господи, дай им побольше. Они ждут. Они ждут, когда же суды начнутся Божьи. Господи, ну дай им. Они начинают проклинать людей, которые благословенны. Но в том случае так и случилось. Навуфея убили, и он вошел. И вышел пророк Илья к нему навстречу. Бог послал его: пойди к нему и скажи: ты убил, и еще вступаешь в наследие? Твою кровь будут лизать здесь псы. И кровь этой женщины. Как псы лизали кровь Навуфея. Навуфей пошел к Богу, но Иезавель не пошла к нему. Ее псы съели, и когда Иуй, который суды Божьи, был свершителем Божьих этих судов, пришел туда, оно говорит: пойдите, похороните, все-таки она царская дочь была, а когда пришли, хоронить нечего. Кисти рук остались, собаки все съели от этой царской дочери, лжепророчицы. Сегодня много этих царских дочерей, которые находятся близко при епископах, и епископа узнают волю Божию от этих царских дочерей. Как вершить суды Божии? Ничего, Бог сведет счеты с этими лжепророками, которые вели народ Божий в идолопоклонство. Он уже выслал Иуя. Я являюсь одним из этих людей, как Иуй, уничтожая лжепророков. Лжепророков. Я за истинное пророчество, но лжепророка не пощажу. Он будет уничтожен. То есть отлучен. Здесь речь идет, что каждый человек имеет удел. Мы не имеем права нарушать удел. Это есть умышленное убийство. Такого человека нельзя щадить. Нельзя щадить такого человека, если он нарушает свою территорию, занимает не свое место. Я снова хочу обратиться. Будьте очень осторожны. Здесь именно показана межа, здесь показан удел, показана своя территория. Сколько я с этим встречаюсь, часто люди не понимая. Если вы не зная сделали, то Бог говорит, как о топорище. Но когда вы сознательно делаете это, он уже не говорит, что это топорище. Он говорит: вы нарушили межу. Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем. Вы знаете, как предки ложили? Они ложили по откровению от Бога. Был брошен жребий. Жребий бросался, и Бог отвечал через жребий: вот этот удел будет Иуде, этот удел будет Симеону, этот будет Нефалиму, этот будет Дану, и так этот Иосифу. Каждому был удел, и этот удел был от Господа. Старейшины народа, предки, начальники народа израильского вместе с Иисусом Навиным бросали жребий о земле, и каждый получил свой удел. Не думайте, что в церкви люди не имеют своего удела. Каждый человек имеет свою территорию, свой удел. Я понимаю, многие говорят: я не знаю моего удела. Ваш удел – сидеть спокойно и тихо. О, я знаю, сейчас у некоторых душа говорит: ага, ему там говорит, а мне сидеть спокойно и тихо. Вы знаете, Дух Святой находит работу для каждого. Он найдет работу для каждого. Вы знаете, что тихо сидеть – это гораздо, ну, привилегия. Сидеть и совершать дела, невидимые дела, которые Бог потом покажет. Ведь молитвой можно тоже кое-что сделать. Я верю, что оружие воинствования, нападение – это свидетельство, молитва и проповедь. Когда мы проповедуем, когда мы молимся, когда мы свидетельствуем, это оружие нападения, это не оружие защиты. Вы можете точно так же нападать на дьявола, молиться в тайной комнате, и Бог потом покажет вашу награду на небесах. Проповедник никогда не получит столько наград, сколько молитвенник, потому что проповедник уже здесь получает награду. Он побеждает, но часть этой награды он получает здесь, потому что начинает преклоняться, хвалить, восхищаться. Единственное, если Бог хочет дать такому проповеднику награду, то он даст ему привилегию быть поносимым. Этот проповедник будет иметь особые знаки отличия. Его будут называть так же, как называли его учителя. Сатанист. Вы знаете, Иисуса тоже так звали. Они говорили, он бесов изгоняет силой князя бесовского. Он ничего доброго не говорит, а только злое. Он обманщик, он обманывает наш народ. Это так говорили об Иисусе. Когда они уже не могли ничего говорить, и это они заочно говорили, в глаза они ему боялись это сказать. Однажды, когда они ему сказали, не бес ли в тебе, он сказал им, какой бес в них. И они замолчали. Он сказал, а сыновья ваши, чьей силой изгоняют? Сыновья ваши, чьей силой, они будут вам судьями. Это говорит о том, что в последние дни Бог призовет детей. Я понимаю, здесь есть родители, у которых дети где-то. Но я имею в виду детей, которые станут детьми, как дети. Дети – это которые слушаются. Слово «дети», которые будут послушны, у которых будет послушание, покорность. Не нарушайте межи ближнего вашего, займите свою территорию. Если Слово Божие говорит «молись», не обличай, молись. Не возмущайся, молись. Не возмущайся в сердце твоем, молись. Есть люди, которые умеют себя держать. Они не возмущаются. Вы не увидите на их лице ничего, но в сердце у них возмущение. Есть люди, которые языком возмущаются. Им не нравится, кто как одевается, им не нравится, кто как ходит, что говорят, что делают. Им не нравится. И они говорят об этом. А есть люди, которые не говорят, но в сердце это имеют. Люцифер в сердце имел и говорил в сердце, взойду на небо, в сердце своем. И Бог осудил его. В сердечных помышлениях неправильных нужно покаяться. Нужно отвергнуть вот это, мы нарушаем межу ближнего своего, когда мы в сердце своем говорим. Слово Божие проникает гораздо глубже, нежели мы думаем. Оно проникает до разделения души и духа и говорит, если кто посмотрит на женщину или мужчину с вожделением, не имеет значения, тот уже прелюбодействовал с ним или с нею в сердце своем. Я слышал, как говорят некоторые прелюбодеи, дети святых, иногда сами родители. Все равно же я грешу. Но я же смотрю и грешу. Зачем? И то грех, и то грех. Так я буду его действительно делать. Я же все равно грешу. Как будто бы они что-то лучшее делают. Избрали что-то лучшее. Они пошли и грешат. Вот как раз здесь Бог говорит, не нарушай межи ближнего твоего. Займите свое положение. Это просто мольба Духа Святого. Он хочет вас благословить. Он хочет вас благословить, но не может, если вы в сердце имеете осуждение. Притом намеренное осуждение. Это не намеренное, когда вы не хотите что-то сделали там для ваших детей, родителей, близких. А здесь намеренно. Слово Божие говорит, видишь брата согрешающего, молись. Иногда мне говорят, почему ты не молился? Почему ты обличил, не подошел? Я говорю, это для вас написано молись. У меня есть другие функции. Мне написано обличай вовремя и не вовремя, чтобы прочие страх имели. Мне как раз даны функции не только молиться, но еще и обличать, как служителю церкви. Другим же людям, которые занимают у них другой удел, им как раз не дано обличать, а им дано молиться. И я знаю, многие служители боятся обличать. Они пытаются обличать или забирать жар чужими руками. Они говорят, иди ты скажи. А он сам хорошенький такой, добренький. И когда вы начинаете говорить, весь огонь на вас, а он стоит такой добренький, миленький, ничего. Это вы виноваты потом будете, потому что вы обличили. Вы знаете, когда вы обличаете, вы вызываете огонь на себя. Поэтому Бог дал людям, определенным людям, определенную силу. Когда вы обличаете, вы вызываете огонь на себя. Человек начинает вас ненавидеть. Он начинает клеветать, он начинает оправдываться, сопротивляться. Все демоны приходят против вас, его друзья, его товарищи, все начинают кружить против вас. За что, как и почему? И вот здесь нужно устоять. И поэтому, если это делает человек Богом послан, у него достаточно сил, чтобы устоять. И чтобы победить, обличая. Если это делает человек, которого Бог не послал, то он тем же судом будет судим. Ему скажут за собой, смотри, тебя знаем, какой ты, кто ты такой или кто ты такая. Иисусу они не могли так сказать. Он сказал, кто из вас обличит меня в неправде? Они могли за глазами говорить, обманщик. Но когда станет глаза, кто из вас обличит, он скажет, меня в неправде. И они будут молчать, потому что они привыкли лгать, и ложь сделали истиной. И поэтому здесь говорится, не нарушай, все это вместе связано. И еще раз говорю, когда ко мне приходят приблизительно муж и жена, пример привожу, муж говорит одно, жена говорит противоположное. У меня больше нету свидетелей. Или приходят два человека, не муж и жена. У вас есть свидетели, нету. У вас нет свидетелей, нету. Они говорят друг против друга, у меня нету свидетелей. Но они говорят такие вещи, за которые повинен кто-то из них смерти. Но я не могу предавать смерти ни того, ни другого. Я не могу отлучать ни того, ни другого. У них нет конкретных свидетелей. Они говорят, это было так. Я представляю обычно таких людей Богу. Я представляю им возвышенный путь смирения и унижения. Я представляю их Богу и представляю им возможности, что им в данной ситуации делать. И Слово Божие говорит, что в этом случае священник вам скажет, то и делайте. Потому что будет так. Здесь далее говорится, если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему, и так истреби зло из среды себя, и прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя, да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Вы скажете, ну, это Старый Завет, пожалуйста. Иисус сказал, 5 глава Матфея, он сказал прямо, вы слышали, что сказано древним? Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего, глаз за глаз, зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, ударившему тебя по правой щеке, подстав левую, взявшему у тебя верхнюю одежду, дай ему и нижнюю. Кто захочет идти с тобой одно поприще, иди с ним два. А это слово куда деть? Оно тоже от Господа, и оно не перечит тому слову. Я хотел бы соединить и показать, что здесь Слово Божие говорит, так как это образы. Это образ того, что Иисус сказал. Иисус не отверг это слово, он истолковал это слово. Вы слышали, что сказано древним? Это был образ. Теперь этот образ вот так надо понимать. Его понимать надо. Если враг твой голоден, накорми его. Если нет где ночевать ему, веди его в кровь твой. Если у него нет одежды, одень его, и будешь сыном Отца твоего небесного. То есть нам дано абсолютное проклятие. Благословлять врага своего – это абсолютное проклятие для врага, запомните. Вы не думайте, что вы врага обязательно любовью возьмете. Но это абсолютное проклятие, это гораздо больше, чем глаз за глаз. Да не пощадит его глаз твой. Когда вы благословляете врага, то по принципу посева и жатвы вы пожнете назад благословение, потому что ваш враг не примет вашего благословения. Он скажет, он говорит ложь, он говорит зло. Иисус говорил им слова благословения. Обратите внимание, он говорил слова благословения, а они кричали, распни, распни его. И чего же они добились? А он благословил. Он их благословил, прости им. Но это прощение нужно было принять, а они его не приняли. И оно возвратилось назад к Иисусу. Знаете, прощение дается тогда, когда человек его принимает. Вы можете дать прощение, вы можете благословить. Это не говорит о том, что противник будет благословен. Он будет благословен, если примет благословение. А чтобы принять благословение, врагу нужно прийти к вам, поклониться пред вами и сказать, прости меня, я был неправ. И только тогда ваше благословение станет его благословением. А если он останется в своей самоправедности и скажет, благословляй сколько хочешь, ты такой и сякой и так далее. Бог не спасает ни одного человека, если он не говорит, Боже, спаси меня, прости меня, и я принимаю по уставу. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вы прощайте, не держите в сердце обиду, но это не говорит о том, что враг прощен. Нет. Враг будет прощен тогда, когда враг признает свою вину и примет это прощение. Но если он не принимает прощение, не признает вины, значит, проклятие его возвращается на него. Таким путем Бог берет его же проклятие, зуб за зуб. Это значит, твое проклятие на твою же голову вознесу. Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. У пророка Исаии написано, я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. Другими словами, Бог, когда будет судить, его суд будет настолько справедливым, он покажет, я тебя буду судить твоими словами, я извлеку твое проклятие, которое ты послал на детей моих, возвращу его на твою голову. И при том, когда оно возвратится в виде бури. Ты его посеял, как ветер, пожнешь бурю. Вот что такое благословлять врагов своих. Это гораздо более опаснее, нежели проклинать. Конечно, дьявола мы прямо проклинаем, говорим, во имя Иисуса Христа я наступаю на тебя, я связываю тебя. Ты не имеешь права вязать. И думаете, кто это кричит? Это сатана кричит через этих псевдослужителей. Они мне часто говорят, где ты взял? Покажи нам основание Слова Божия, где ты взял, что сатану можно связывать? Сию дочь Авраамову, которую связал сатана, не надлежало ли освободить сегодня? Если кто войдет в дом сильного, и прежде чем не свяжет сильного, как расхитит его имение? Сильный – это дьявол, но кто-то сильнейший приходит и связывает. И Христос сказал, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. С теми же полномочиями, на тех же условиях. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Наступать на всякую силу вражью. И что свяжете на земле, то будет связано на небесах. Бог не говорит, кто будет связано у меня в небе. Когда Он говорит на небесах, это как раз о тех духах, которых вы вяжете в Поднебесье. Они будут связаны там. Вы на земле скажете слово, и здесь, в воздухе, в Поднебесье, где они господствуют, они будут связаны. Они будут связаны вашим словом. За вашим словом пойдет сила Божия. И Бог дал вам эту власть. Он сказал, что вы свяжете, то будет связано. Вы посланы для того, чтобы вязать. В другом месте эта мысль так иллюстрируется. Разрушать сатанинские твердыни. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Я пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Теперь, когда Христос ушел, Он дал церкви эту власть и сказал, «Се даю вам власть наступать на всякую силу вражью, и ничто не устоит перед тобою». Это говорит о том, что связывать его. Люди говорят, где? Ну, если даже я им говорю, где, они опять мне говорят, где. Тогда я говорю, ну, я не могу кроту показать, где солнце. Потому что Слово Божие для него не является светом. Как я говорил, когда мне спрашивают, где дети могут участвовать? Я говорю, а где они не могут? Где они не могут? Смотрят на меня такими, ну, непонимающими глазами. Начинаю говорить из мест Писания, опять говорят, где? Но вижу, бесполезно говорить, крот. Этот человек никогда не видел свет. Он вообще не знает, что такое свет. Слово Божие не является законом. Их традиции, их предания, у них уже есть готовые толкования. Вот здесь как раз и мы встречаемся. Да не пощадит его глаз твой душу за душу. Поймите, в Новом Завете это по-другому выходит. Да, я дам ему одежду. Он потребует, не протився злому, я это сделаю. Бог хочет, чтобы мы смирились. Мы в это время смиряемся. За наше смирение, что мы не противимся злому, Бог нас возносит. А они за то, что это сделали, они же посеяли, они раздели меня. Они раздели меня, они обесчестили меня. Они же понесут за это. Перед Богом. Да, я представил себя, раздевайте, пожалуйста. Но если надо будет накормить, я накормлю. Я готов. Если надо будет везти в дом, я введу. Я дам ночлег. Молиться, продолжаю молиться. И буду молиться. И буду благословлять. Я благословляю. И невежд всех святых, кто бы они ни были, я их благословляю. Если предаются проклятию, отлучению, так это отдельные люди на определенной территории. Они это то же самое делают, но они не считают это проклятием, но это проклятие. Это как раз законное, что ты должен делать. Слово Божие говорит, да не пощадит его глаз твой. Вот этого убийцу или этого лжесвидетеля. Бог выступает против лжесвидетеля, потому что лжесвидетель – сатана. Будьте очень осторожны в лжесвидетельстве. Вы знаете, что такое лжесвидетельство? Я приведу вам пословицу, которую недавно мне сказал один архиепископ. «За что купил, за то продал». Я ему говорю, как ты мог говорить такие слова? Ты же, ну, не знаешь, как ты мог говорить обо мне такую грязь? Он говорит, за что купил, за то продал. То есть мне сказали, что ты проклял своего друга, и он умер. Я так и сказал, что он проклял. Я говорю, ты у меня спрашивал, как ты мог такие вещи распространять? Как ты, будучи архиепископом, мог распространять вещи, за что купил, за то продал? Никогда не продавайте за то, за что покупаете. И вообще не покупайте такие вещи. Не покупайте. Закройте ваши уши. Не покупайте клевету на святых и праведников, на помазанников, друг на друга, на ближних своих. Не покупайте этой клеветы и не продавайте ее за это. Пойди и узнай, Слово Божие говорит, может, не говорил он этого. Иногда мы обижаемся, нам передают. Ты знаешь, что вот эта сестра или этот брат, а тебе сказали то-то и то-то. И мы в ужасе, Боже мой, а я ж так любил его. Как он мог так сказать? Но ведь Слово Божие говорит, прежде чем вот это возмущаться. Ну, пойди и спроси, может, не говорил этого брат. Приходишь, спрашиваешь, оказывается, он сказал совершенно в другом направлении. Иногда не говорил, иногда от вашего имени что-то передали. Я очень много с этими вещами встречался. И иногда даже не иду спрашивать. Я, ну, заочно знаю, что этот человек такого сказать не мог. Он говорит, я слышал вот это. Я говорю, знаешь что, это ты сказал. Вы помните, как Неемия сказал? Бог этого не говорил, это ты сказал. Лжепророчество, а то есть лжесвидетельство. Христиане, бойтесь лжесвидетельства. Когда слышите какое-то нехорошее слово друг о друге, не передавайте его, не покупайте его и не продавайте его за это же. Закрывайте клевету. Закрывайте ваши уши, выкиньте его, скажи, я не принимаю клеветы на ближнего. Тебе сказать, ну это точно. Ну хорошо, пусть точно для тебя. Я хочу, чтобы мои уста передали. Вот когда я услышу о нем что-то доброе, доброе передам. Я хочу, чтобы мои уста передавали только добро. К нам однажды приехала одна сестра и говорит, у вас в церкви есть мусоросборник? Что ты имеешь в виду, спросил ее пастор. Это было при мне. Она говорит, ну я хочу исповедоваться. У нас специально человек мусоросборник, и мы все мусор приходим, ему вот открываем, говорим. Конечно, в другом смысле. Это действительно мусор. Но это грехи. Но Христос не является мусоросборником, потому что он первый принимал грех. Я не знаю, почему так говорят, но я хотел бы назвать мусоросборниками тех, которые принимают клевету и разносят ее. Вот это мусоросборники. Это люди, сыны дьявола, которые служат ему в это время. Бог хочет сегодня вас сделать своими сынами. Если вы до этого этим занимались, оставьте это и пойдите за ним, и разносите добрую молву. Разносите хорошую молву о святых. Мир и так довольно наелся уже всякого мусора о христианах. И он жаждет, он мучается, он ищет света и выхода. И свет и выход в церкви. Церковь должна дать это. Церковь должна обновиться, осветиться и выйти к нему, сокрыться в нем. Говоря обо всем этом, да не пощадит наш глаз все то, что в нас есть нечистого. Выведем его наружу, отречемся от него и объявим его, и предадим публичному позору и публичному сожжению в церкви. Не бойтесь, не смущайтесь, не стесняйтесь, не стыдно выйти сюда и сказать, я вот такой и такой, или такая и такая, я каюсь в этом. Вы предаете в это время публичному осмеянию дела дьявола. Вот здесь вы как раз проклинаете его как никогда, когда вы исповедуете грехи ваши, отрекаетесь от них и идете к Богу и посвящаете себя Ему. Это наша привилегия. На сегодня я заканчиваю наш разбор слова на этой 19 главе. Мы сейчас по отношению ко мне. А сейчас они также не понимают, что это слова проклятия, и не думают от них отрекаться. Будет ли иметь силу, если я сделаю это сама, то есть разрушу все эти проклятия во имя Иисуса Христа? Я объясню, как разрушать. Вы практически разрушили, но только вы должны знать. Когда вы будете знать, тогда сатане не будет места. Иногда он к вам придет и скажет, это проклятие твоих родителей действует на тебя. Проклятие приходит через суетную жизнь, переданную вам от отцов. Если вы провозгласили верою сердца, исповеданием уст, я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов, то проклятие ваших родителей уже вас не достают, потому что они приходят через суетную жизнь, а не через духовную их жизнь, а через суетную греховную жизнь. Поэтому такие проклятия уже вас не достанут. Они вне досягаемости. Вы уже находитесь в городе убежище, куда они не могут достигнуть или что-либо сделать. Поэтому вам только придется, когда вы услышите такие слова, благодарить Бога. Боже, благодарю Тебя, что Ты являешься мое убежище и мое прибежище. Ты скала моя и опора моя. Имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Как убежать туда? Особенно, если это родители, или это дети, или это близкие кто. Только так, отречься от суетной жизни, возлюбить Господа Бога больше. Кто возлюбит более отца, мать, жену или детей, более нежели меня, не достоин меня. Иногда мы проклинаем способом эгоизма, способом любви. Есть проклятие открыто, а есть где человек, ну, любит. А практически он любит себя. Вы ему нужны просто как игрушка, как кукла. И вот как кукла, вот как вы ее положите, так она должна и лежать. Так и они от вас требуют, чтобы вы поступали вот так, повернись так, сделай так, без моего решения, без моего ничего. Это же контроль, сатанинский контроль. Дети Божьи должны быть свободны. Мужья не имеют права своим женам говорить, без моего. Кто ты такой, слушай? Она дочь Авраама, ты чего это на нее, без моего? Ты с кем имеешь дело? С дочерью Авраама. А ну-ка, веди себя с ней, как с госпожой. Или как ты можешь на мужа говорить, только попробуй сделать, я тебе. Ты потом, ты с кем говоришь? С сыном Авраама так говоришь? То есть я просто говорю, междоусобица между мужем и женой, иногда родителями просто приблизительно привожу примеры, каким образом мы можем избегать этого. То есть, во-первых, не подчиняйтесь духу контроля. Не подчиняйтесь. Я понимаю это иногда, когда грубо говорят, можно не подчиниться, но когда по любви умоляют вас и просят, ну, пожалуйста, ну, ради меня, какая разница? Это тот же дьявол. То он плачет, то скулит, то воет, то говорит какие-то слова теплые. Когда ничего не получается, тогда он говорит, ты живая, не уйдешь отсюда. Не бойтесь. Не бойтесь. Бог нам дал духа не боязни, но силу любви и целомудрия. Не бойтесь. Ваша жизнь сокрыта в руках Господа. И когда он говорит, не уйдешь, то он это, этому уже не вашей жизни, а своей жизни говорит. Бог так сделает, что скорее его жизнь немедленно будет уничтожена, нежели ваша жизнь. Только ведите себя спокойно, не грубите, молчите, идите в тайную комнату и молитесь. Таким образом, не бойтесь. Просто если вы отреклись, продолжайте стоять. Не нужно дважды выходить сюда и отрекаться. Еще раз и еще раз. Когда вы говорите еще раз, этим самым вы отрицаете то, что вы сделали ранее. Если отреклись один раз, а сатана показывает, видишь, твоя жизнь отцов проявляется, не обращайте на это внимания. Благодарите Бога. Боже, благодарю тебя, что ты ввел меня в царство возлюбленного сына своего и избавил меня от суетной жизни, переданной мне от отцов. Так и благодарите Бога кровью Агнца. Сатана будет клеветать, отойди от меня, сатана, ты клеветник, все клеветники будут в озере огненном. Я осуждаю тебя в озеро огненном вместе с Богом моим. Когда вы говорите, Ной верою осудил весь мир, вы верою своей, словом веры осудите дьявола и всех его слуг в озеро огненное. Поэтому не бойтесь их, если вы отреклись от суетной жизни. Брат, дорогой пастор Аркадий, не могли бы вы объяснить 1 Коринфянам 7:5, не уклоняйтесь друг от друга, разве для упражнения в посте и молитве? Это обязательно или желательно? Во-первых, оно дается как предписание. Никто не говорит об обязательности вообще. Но, тем не менее, это обязательство и предписание. Но, тем не менее, вы свободны. И раз друг от друга, здесь имеется в виду служить друг другу на основе взаимной любви. Если начинается закон, ты мне обязана, ты должна, вот он ходит, вот ты видишь написано, не уклоняйтесь друг от друга. Когда начинается такая спекуляция, то это чистая спекуляция. Вы не можете требовать, вы не можете спекулировать. Ни с женами, ни мужья к женам, ни жены к мужьям. Это называется спекуляция. Если Слово Божие дало предписание, обязанности, то мы можем только молиться. Мы можем высказать наши желания, но не требовать их. Павел дает предписание и потом говорит, что это все делается на основе взаимной любви, хотя и дается как обязательство для христиана, то есть для христианина и для христианки. Поэтому я думаю, что здесь особенно много объяснять не надо. Все должно делаться по взаимной любви и по взаимному согласию. Дорогой брат Аркадий, чтобы проклятие снять с детей назад, надо выходить также вперед, чтобы вы могли помолиться и помочь в этом, или достаточно только лично забрать проклятие с них. Конечно, не надо специального выхода. Нужно просто, как я сказал, выразить вашу мысль. Как вы ее выразите, не имеет значения. Встаньте пред ним, поднимите руку вашу. Бог говорит, я поднимаю руку во свидетельство. Это не харизматический жест. Харизматия – это действие даров Духа Святого, это ваше действие. Поэтому поднятие руки не является признаком харизматии, запомните. Это является признаком закона и устава Божия. Если ваша рука не поднятая, ваше свидетельство не будет сильным. Бог, чтобы сделать сильным свое свидетельство и свое обещание, и свою заповедь, он говорит, я поднимаю руку мою, я подъемлю руку мою к небесам, и вы поднимите руку, потому что ваша рука тоже кое-что значит для Господа. Это жест, которым вы говорите «Аминь, Аллилуйя». Когда я говорю «Аминь, Аллилуйя»,